говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Слушайте, вы, конечно, уже знаете, что российская делегация вернулась в ПАСЕ, прорвалась в Европу обратно. Почему им так важно было снова вернуться в эту ненавистную ими Европу? Вот, здравствуйте, уважаемые гости. Сразу говорю, Роман Цымбалюк. Здравствуйте, Леонид Гозман.
Здравствуйте.
Вы прекрасно знаете, что они говорили на своих ток-шоу про эту Европу. Почему я говорю слово ток-шоу? Потому что это вот нам по телевизору показывают в новостях, когда они все туда вернулись, в Страсбург. Это же лица абсолютно соловьевские. Это Леонид Калашников, которого мы видим постоянно в этих ток-шоу. Это Леонид Слуцкий. Он реже выступает, но он тоже там есть. Это Петр Толстой, который сам является ведущим вполне идеологического пропагандистского шоу, в котором проповедуется вот эта мысль, что Украина – это совершенно не самостоятельное государство, что его вообще не существует, что Европа управляет всеми замыслами там украинских политиков и так далее. Почему ненавистное ими Европа? Почему она так ими желанна? Это первая тема нашей программы. И вторая, что все-таки, несмотря на то, что российская делегация вновь оказалась в ПАСЕ, возник протест. Несколько стран заявили о том, что они не будут участвовать в дальнейших заседаниях и, может быть, даже уедут, а может быть, подождут окончания сессии, уедут, но продолжат консультации со своими правительствами. Как быть в той ситуации, когда они не согласны с присутствием российской делегации, и с нами эти политики тоже будут на связи. Но пока вот, уважаемые гости, первый вопрос, который я вам задам. Рома, зачем им, Роман Цымбалюк, это так было? Почему так было важно России вернуться, как вы считаете?
Слушайте, ну, мне кажется, тут
как иностранец.
Очевидно. Лица, которых вы перечислили, они устали от тульского пряника. Они хотят вкус французской булки. И поэтому все так рады, потому что все эти лица, многие из них в санкционных списках и фактически с 2014 года не были в Европе. И, естественно, это здорово, клеймить проклятый Запад, но, как известно, те, кто его клеймят, почему-то при первой возможности туда едут. Ну, если серьезно, понятно, что немножечко ситуация в самой Европе изменилась, и вот это возвращение вот в том виде, как оно происходит, мне кажется, главная причина смены акцентов, потому что вот эти их заявления, там, того же Толстого, не смейте читать нам лекции, если вы нас обидите, то мы громко хлопнем дверью и уйдем. Вообще-то это похоже на унижение Европы, если так называть вещи своими именами. Потому что страсти страстями, парламентская ассамблея, по сути, она же не принимает каких-то обязательных для выполнения решений. Это такая рекомендация.
Ну, да,
рекомендация здравого смысла.
Совещательный орган.
Да, но ПАСЕ – это же что у нас? Это же совесть Европы. И вот,
официально.
По крайней мере, ну, в немцы,
там написано, так,
так,
да,
воспринимают именно так. Да. И сейчас, я так понимаю, они решили вытереть об эту совесть все, что только можно. Не знаю, может быть, Леонид Слуцкий, он там больше в этом разбирается, если, ну, все мы знаем его бэкграунд. Но похоже на это, потому что даже такой менторский тон, что вы там нас учите, такое впечатление, что они хотят, в принципе, того же, что от Украины, чтобы все встали на колено и извинились перед Россией за то, что посмели называть Россию агрессором, посмели называть ее страной-террористом за сбитый Боинг. Ну и там масса этих пунктов, которые... ну, там же 7 резолюций было по Украине, начиная от моряков, заканчивая Крымом.
То есть они рвутся для того, чтобы это признание, ну, во-первых, для себя любимых, а во-вторых, для того, чтобы это признание выдать за то, что Европа начинает раскаиваться в своей жесткой политике по отношению к Украине.
Самое главное, что вот это, ну, это объективно дипломатическая победа России, как тут ни крути, они возвращаются, это будет подано внутри страны, что Путин все-таки прав. Он, угу. Мы и так как бы знали, тут в России будет рассказывать российский телевизор, но вот, кажется, даже Европа дрогнула, Меркель, Макрон, все они осознали величие нашего президента.
И необходимость России, чтобы без нее как без рук.
Чтобы вести диалог. Но, опять же, заявления россиян говорят о том, что они хотят вести диалог только таким образом, чтобы была признана российская точка зрения.
Да, да. Леонид, вот я ведь изучила, не то чтобы изучила, но вспомнила для себя всю историю последних 5 лет, как они рвались, как они хотели вернуться. Каждый год Россия требовала, что если вы... Она постоянно ставила это денежное условие, что если вот вы в этом году нас не примете, мы заморозим вот этот транш. Потом они его действительно заморозили, образовался долг. А весной этого года Константин Косачев говорил, а если вы нас примете, мы все разморозим, вернем. То есть они постоянно денежками все время оперировали. Но не только деньгами. Однажды они сказали, что если вы нас вернете в Европу, мы отпустим Савченко Надежду. То есть вот даже вот такой пряник предлагался. Сейчас я что-то такого вот не слышу, что если вы нас впустите, мы отпустим украинских моряков. Это Европа ставит им условия. Они говорят, что хорошо, мы вас возьмем к себе снова, но вы отпустите моряков. И не слышала я никакой реакции российской делегации пока что на это условие. Не знаю, насколько официально они его признали. Но как вы считаете, почему они все эти 5 лет так хотели вернуться?
Ну, во-первых, не было никакого условия, а было пожелание. Да?
Пожелание.
Это пожелание можно засунуть в то самое место. Да. Вот. Потому что если бы это было условие, то было бы другое. Сказали бы там, я не знаю, в общем, тому, кто на самом деле, не Толстой, конечно, а тому, кто на самом деле, все, с кем на самом деле в переговорах, да, сказали бы, значит, так, ребята, вот мы вам обещаем, вы отпускаете сегодня украинских моряков, мы завтра голосуем за
вот это условие.
Вот у нас, да, вот у нас есть пакет, контрольный пакет голосов, мы... Все, мы сделаем, да? Вот. А ничего этого не было, конечно, господи. Сейчас они захотят, отпустят, не захотят, не отпустят. Почему-то. Вот. Значит, зачем? Понимаете, ну, во-первых, есть совершенно прагматические вещи, и Роман прав, они таким образом доказывают, что Путин победил. Почему? Это действительно победа, между прочим. Это правда победа. Вот, значит, это победа России, это поражение Украины, это поражение Европы, с моей точки зрения, все происшедшее. Вот, они докажут, что Путин победил, значит, он будет побеждать во всем остальном. Это очень важно для Владимира Владимировича, безусловно, и важно в отношениях с... широкими народными массами. И я думаю,
и
важно...
накануне визита в Японию особенно.
Да, и важно в отношениях со своим окружением. Угу. Вот, потому что, в общем-то, ну, постоянные поражения, постоянные провалы там и так далее, они, в общем, утомляют не только нас с вами, они утомляют и условный кооператив «Озеро». Ну, ребят, ну сколько можно-то? Тут что-нибудь вообще... Ну... Вообще, ты покажешь, что еще у тебя еще что-то осталось, да? Вот. Так что это, конечно, очень важно для него. Но, кроме того, есть такая экзистенциальная, такая философская вещь, да? Вот отношение к Европе, к Западу – это такая смесь... такой гремучая смесь любви и ненависти, да? Вот. Потому что на самом деле всегда Западом восхищались. Они тоже Западом восхищаются, на самом деле. И они хотят быть таким, как Запад, но они хотят быть... Они не понимают очень важной вещи. Они не понимают того, что нельзя быть таким, как Запад, но быть там главным. Вот, что как-то вот с отношением главенства там более сложная такая история, да? И, конечно, они не хотят никакого диалога. Какой делаем диалог вообще? Они к диалогу вообще не приспособлены, да? Вот. Они вот сейчас, они...
Это последнее, что им нужно, конечно.
Да, они получают возможность вот так вот высокомерно и по-хамски себя вести. Но, знаете, у меня вообще на самом деле отношение к происшедшему более там сложное, чем у большинства людей, которые придерживаются в целом наших, так сказать, политических взглядов, да, мне оно значительно более сложно.
Но мы еще с вами должны обязательно обсудить, почему повели себя так европейские страны, потому что у них есть своя мотивация, она, конечно, не деньги там вообще даже не рассматриваются, что это потому, что мы хотим денег, нет. Там есть действительно серьезные причины.
Боюсь, что деньги тоже.
Деньги, да, но они никогда этого не скажут.
Не скажут.
Они никогда не скажут, поэтому мы и будем с вами изучать их мотивацию и пытаться понять, искренна она или нет. Ну вот давайте сюжет посмотрим об этих событиях, в том числе и о протесте, который случился совсем поздно вечером вчера.
На заседании 26 июня ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации, в частности, вернула ей право голоса. Его у России отняли в 2014 и 2015 годах из-за событий на Украине. Впервые Россия потеряла право голоса в 2014 году после присоединения Крыма. До конца года ее также исключили из руководящих органов Ассамблеи. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, однако в итоге ограничения так и не сняли. Их, наоборот, ужесточили в 2015 году, лишив Россию права участвовать в комитетах Совета Европы. В ответ на это российская делегация решила покинуть Ассамблею и отказалась участвовать в заседаниях. Еще через два года Россия перестала платить членские взносы в организацию и заявила, что вернется только в том случае, если ПАСЕ примет поправку к своему уставу, по которой Ассамблея не может вводить ограничения для делегаций провинившихся стран. Спустя два года России все-таки удалось отстоять свою позицию, и эту поправку приняли. Сохраняя свою позицию в ПАСЕ, Россия будет вынуждена выполнять ряд обязательств. В частности, от нее требует освобождения арестованных в Керченском проливе украинских моряков, наказание виновных в крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе и расследование обстоятельств убийства оппозиционера Бориса Немцова. Кроме того, ожидается, что правительство попытается предотвратить нарушение прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Возвращение России в ПАСЕ многие страны восприняли без оптимизма. Например, своего негодования не смогла сдержать украинская делегация, покинув зал заседаний сразу после принятия этого решения. Ее поддержали Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Польша и Словакия. Делегации этих стран заявили, что покидают сессию ПАСЕ и планируют обратиться к парламентам своих стран с предложением выйти из Ассамблеи до конца года. Внутри словацкой делегации возникли противоречия. Большинство ее членов поддержали возвращение России. Против выступил только один представитель, Мартин Полячек. По словам спикера парламента Словакии Андрея Данка и руководителя словацкой делегации на сессии ПАСЕ Любоша Благи, он злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно подписав документ шести других стран, покинувших сессию. Негативную реакцию вызвало, однако, не только возвращение России в ПАСЕ, но и кандидатура, которую российская делегация выдвинула на пост вице-председателя парламентской ассамблеи Совета Европы. Это был депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого в прошлом году несколько журналисток обвинили в домогательствах. Его могли назначить на этот пост автоматически, по квоте России. Однако украинская делегация снова выступила против и инициировала тайное голосование. В итоге Слуцкий не набрал достаточного количества голосов ни в первом, ни во втором туре. И теперь России придется искать на этот пост новую кандидатуру.
Ну вот телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому мы ждем ваших звонков и ответов на вопросы, ваших предположений, почему вы считаете, европейские парламентарии снова вернули Россию, потому что ведь ничего не изменилось. Правильно, Роман? Ничего же не изменилось за эти 5 лет. Их исключали за то, за что ничего не поправлено. Правильно? Ничего, они не выполнили ни одно условие, за которое их исключали.
Именно так, поэтому страны, которые были перечислены, ну, скажем так, болезненно это воспринимают. Но, насколько я понимаю, что вот в этой ситуации, которая сейчас сложилась, там самые локомотивы Европы, они думают, ну, раз ничего на Востоке не меняется, раз Путин не идет на диалог, это значит, что мы фиксируем сегодняшнее статус-кво и будем в рамках ПАСЕ, в том числе, говорить русским, хватит стрелять, мы будем также принимать эти резолюции, потому что это возвращение россиян туда не значит, что не будет этих, опять же, резолюций, которые рекомендуют что-то там Путину сделать или не сделать. Вот в этом, как бы, по-моему, логика. И, естественно, тут же, если смотреть на эту ситуацию еще шире, и, ну, скажем так, когда все начиналось, допустим, тоже единство трансатлантическая, так называемая, Соединенных Штатов, Европа, оно совсем было другое. Сейчас фактически Запад, он уже не говорит одним голосом, как было в 2014 году. И, то есть, если это все рассматривать как один из элементов вот этой вот геополитической ситуации, то логика в этом есть. Понятно, что немцы теперь хотят стать главным распределителем российского газа на европейском континенте, и все к этому идет. И, по-моему, вот такая логика. Ну, наверное, один из таких все-таки пунктов, что, как обычно, Понятно, что это решение – это комплекс факторов, но один из пунктов, что Россия, как обычно, начала терроризировать или угрожать своими гражданами, угу. что она выйдет из Европы, не будет признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека, и тем самым вот эти вот россияне, и не только геи в Чечне, про которых было сказано, а вообще останутся ну, фактически один на один с европейцами. Простите, с так называемым российским...
Мы вам угрожаем тем, что они с нами останутся один на один.
Да, российским правосудием. Это, ну, как бы схема достаточно эффективно работает, потому что в случае чего от российских контрмер, так называемых, в первую очередь они бьют по российскому гражданину и рядовому, но в связи с тем, что у него... права голоса тут особо нету, то все молчат. Но вот насколько я понимаю, что вот настоящие российские правозащитники, они были шокированы фактом того, что Россия может перестать исполнять решение ЕСПЧ.
Ну вот тогда я бы хотела все-таки, чтобы Леонид эту двойственность ну, проанализировал, потому что действительно, с одной стороны, вот да, российские правозащитники шокированы, потому что они знают, что за этим стоит и так далее. Но ведь действительно объективно российские если Россия выходит, как она все время угрожала, из Европейского суда, ведь объективно россияне остаются без этой защиты. Это же объективно.
Ну, это правда. Нет,
то есть это действенный шантаж.
Ситуация очень комплексная, она неоднозначная. Мне кажется, что ответственность за нее, за то, что сложилось, и за то какое-то отвратительное послевкусие. Вот это решение ПАСЕ, да, правильное, но неправильное, больше в нем минусов, больше плюсов или там чего, а это вот все равно как съел стакан дерьма. Оно отвратительное, да. И вот ответственность за эту отвратительность, как ни странно, не на наших, как мне кажется, а на европейцах. Потому что надо было думать сразу. Вы знаете, говорят, что у десантников есть такое правило, что когда ты влезаешь, то ты перед тем, как влезать, должен понимать, как ты оттуда вылезешь, если что. Да? Значит, ПАСЕ – это две... У ПАСЕ есть как бы две ипостаси. Одна ипостась – это площадка для разговоров.
Ипосетаси.
Что?
Ипосетаси.
Ипосетаси, да. Значит, одна – это площадка для разговоров, да, для разговоров. Причем не обязательно, что там вот эти вот там резолюции, там никому не нужны. Это ладно. Это просто место, где люди как-то собираются, они могут пойти, слушай, давай, пошли там пиво попьем, там поговорим, да. Вот. И это очень важно. Это очень важно для реальной дипломатии. Угу. Вот какие-то место, где можно разговаривать.
Неформальный контакт,
Да, место, где можно разговаривать. Это одна ее функция. Вторая ее функция – это действительно моральный авторитет, моральный судья там, и так далее, и так далее. Вот. Но эти функции, во-первых, очень плохо сочетаются. Они очень плохо сочетаются, потому что разговаривать с точки зрения переговоров надо со всеми, с любым бандитом, с любой шпаной. А все надо разговаривать, а что делать? Сосед. Да? Вот. С точки зрения морали, ну нет, ну, с тобой мы разговаривать не будем. Либо, да? И вот они с 2014 года пошли по пути вот этого, так сказать, моральных оценок, да, и не выдержали. А думать раньше надо было на самом деле, да? Либо не исключать российскую делегацию из ПАСЕ, а ограничиваться там долблением ее по голове вот, при каждом случае. Да, это нормально совершенно, да? Ну, либо уж, если вы так решили, то уже ребята, не... ну все, ну держитесь да, этого. Да. Либо. А они пошли, вот они сидели на двух стульях и не усидели. Ну и, конечно, вот, понимаете, деньги, которые наши заплатили туда, это, конечно, деньги копеечные, ну, для масштабов для там Европы и так далее. Но для конкретных бюрократов это не копеечные деньги, это серьезные деньги, на самом деле. Я очень боюсь, что, кроме всего прочего, есть еще просто вот такое предательство своих обязанностей, своего долга вот теми европейскими бюрократами, которые просто вот, ну, по факту взяли деньги. Я не знаю, может, там была и прямая коррупция, чего я тоже не исключаю, что там была просто прямая коррупция, что наши ездили по Страсбургу, да, и договаривались таким образом. Это тоже могло быть на самом деле. Вот. Но и вот эти взносы, они тоже в каком смысле важны. Вот. Что у них там правда, что неправда, я не знаю. Я не очень верю в то, что они сильно озабочены правами человека в нашей стране. Вот я вообще в это не верю, потому что, понимаете, потому что каждый заботится о себе. Вот. И правительство там, Франции, Германии там, и так далее должно думать не о правах человека в далекой России, где медведи по улицам ходят, а они должны думать о жизни французов, немцев и так далее. Да? Вот. Но это вот, права человека в России, права человека в каких-то других странах, это такая как бы красивая оболочка. Да? На самом деле, я думаю, что они озабочены прежде всего собственной безопасностью, что правильно на самом деле. Да? И для того, чтобы эту безопасность как бы не дать совсем разрушить, для этого они считают, что надо разговаривать.
Придерживаться.
Да.
Вот но вы знаете, вот с кем же они разговаривают. Я хочу, чтобы вы эти лица вспомнили сейчас. Я уже не случайно сказала, что это герои российских ток-шоу. Их сейчас еще раз повторю, в новостях особенно много показывают в Страсбурге, потому что они узнаваемые. И более того, показывают, я видела такой сюжет, как они обнимаются и целуются. Ну, так говорит за кадром ведущий или корреспондент, что они с объятиями встречают своих друзей, в то время как это, конечно, россияне бросаются на это европейцы обниматься. Тот уж не так уж прямо сказать, чтобы и реагировал, но подается это все, что они обнимаются, как с лучшими друзьями. Давайте вот посмотрим, вспомним эти лица, о ком идет речь.
Россия сегодня сильная, которая растет по объему инвестиций, которая растет по интеллекту подрастающего поколения, которая играет все более и более ключевую роль в объединении БРИКС, а это на секундочку порядка трети мирового валового внутреннего продукта. Это главная кость в горле для Соединенных Штатов в построении вот этого вывихнутого, неразумного и необоснованного однополярного мира.
Я твердый приверженец того, что Крым должен быть в России и останется там на века. Россия опять эту тенденцию уловила, начинает собирать земли, людей русских. И не только русских. Собирать эти земли. И она опять стала неугодной.
Хотят эти три резолюции принимать. Одна касается прав человека в Крыму, другая касается десятилетия войны 2008 года в Южной Осетии. И третья – прав человека в России. Все это, конечно, прекрасный букет такого, ну, европейского лицемерия, на мой взгляд.
Запад играется. Просто с Россией как кошка с мышкой. Это она делает уже на протяжении 20 с лишним лет. И продолжает это делать и сейчас, в эпоху глобальных и местных потрясений. Для нас это потрясение, для них это игра в кошки-мышки.
Мы понимаем, что это срежиссированное на Западе, именно на Западе, поскольку Украина – это территория внешнего управления, и вряд ли авторы этих действий находятся в Киеве.
Ну, вот это вечное, то есть это вот пластинка этих людей, этот Калашников, Слуцкий, Толстой, она вечная, это пластинка о том, что Украина – это не самостоятельно, что она управляется, эти оскорбления в адрес Запада, она вечная. Это еще мы самую мягкую, то есть мы просто вот наугад выбрали, это даже недолго искали, это просто первое попавшееся. Если посмотреть за 5 лет эти шоу, это будет очень страшная нарезка того, что они там говорят. Кому я рассказываю? Людям, которые с ними в этих шоу стоят. И слышат, вот вы сами слышите, физически ощущаете, какой ужас исходит от этих текстов. Тут вас уговаривать не надо. Но, тем не менее, эти европейцы все равно идут на то, что я вот одного не могу понять, что именно с этими людьми, которые вот так ярко себя проявили на российской, ярко в кавычках, внутри политической арене, они садятся с ними на одну скамейку. Вот почему российской делегации, ну, не хотя бы не обставиться было бы, ну, более нейтральными персонажами. Зачем ей нужно было одиозного Слуцкого толкать в эти... Вот это как вы объясняете? Толкать вице-председателя этой организации.
Мне кажется, здесь все очевидно. Сейчас Кремль и Россия почувствовала кураж, почувствовала, что европейцы прогнулись. И они занимаются... Ну, вообще-то, наверное, лучшее слово, чтобы это описать, это называется унижение.
И, унижение кого?
Унижение Европы. За то, что она посмела в 2014 году осмелиться делать какие-то устные замечания по поводу того, что российские военные убивают людей на востоке Украины и захватывают территории других стран. Вот в этом, наверное, и смысл главный. И единственное, что я думаю, вот сейчас, когда они туда вернутся, это же не значит, что там теперь все резолюции будут написаны МИДом.
Нет.
Возможно, тут идея такая, как бы, чтобы они вернулись, да, заплатили сколько там, 30 миллионов долларов годовой евро взнос, ну и дальше будут пытаться воспитывать в кавычках Россию, но только с их присутствием. Но опять же, по тону, который мы слышим, вот, ну, смотрите, вот даже сама тональность российских депутатов, такое впечатление, что они туда не в пассе приехали, а на войну. Они вот. Ты в голосе чувствуешь, что у них вот они бьют вот этот военный барабан, и сейчас мы научим эту пропащую Европу, да, или как это, похищение Европы. Мы вам сейчас изобразим, как это будет выглядеть. Будете облизывать лапки нашему русскому медведю или делать что-нибудь там, педикюр да. ему. По-моему, так.
Леонид, а вы как объясните, почему им нужно было, мало того, что их не пускали, их только-только, вот вроде бы вот на волоске их допуск, и они Слуцкого, вот Слуцкого.
Ну, потому никого что, ну, потому что, ну, Роман совершенно прав, но это очевидные вещи, да. Они хотят унижения, публичного унижения. Вот, они хотят отомстить за...
За
то ощущение
унижение.
И страх, которые они испытывали, конечно, да. И сейчас они хотят унижения Европы. И они этого добиваются. Вот. Но они постоянно, знаете, вот что, они, конечно, ошибаются, да. Потому что они не понимают вообще, что такое чувство собственного достоинства, вообще не понимают. Просто, ну, просто это вот как-то вне их понимания. Они не понимают, что такое самостоятельное решение. Вот когда они говорят, вот несут эту ахинею насчет Украины, там, внешнего управления и все прочее, вы знаете, частично они в это верят, мне кажется. Потому что они, понимаете, они в грош не ставят собственный народ, да, и они, соответственно, в грош не ставят чужие. И им кажется, что все, им на самом деле так кажется, что все управляется такими небольшими группами каких-то таких вот людей. Там Бильдербергский клуб, там жидомасонский заговор, там еще что-то такое. Вот они же нашей страной так управляют, понимаете? Садится, вот, значит, там главный начальник, с ним там еще 5-6 его каких-то друзей там по дзюдо или по Дрездену, я не знаю почему, да? Вот. И они вот как-то вот так вот все решают, да? Вот. А все институты, которые есть в стране, они чисто фиктивны, да? Они, значит, так, ты позвони там Володину, да, значит, скажи, чтобы Дума приняла вот это, да, а ты позвони вот сюда и скажи, чтобы было так, ну и так далее, да, то есть у них нет, а ты сделай, значит, там вот выборы сейчас будут, значит, надо, чтобы этот победил вот с таким счетом, ну вот, вот это у них не всегда получается, ну с Думой получается всегда, конечно, с выборами не всегда, ну вот там с экономикой вообще ничего не получается, но вот у них вот такое представление об управлении. Они думают, что миром тоже так же управляют. Поэтому они, когда у них есть проблемы со страной какая-то, с Грузией, с Украиной, неважно с кем, да, то они решают эту проблему не попыткой действительно вступить в диалог, договориться, сказать, ребят, подождите, а что вы хотите? А мы хотим вот этого. А для нас вот это, мы вот это очень опасаемся. Вот, а вот что вам надо, чтобы вы этого не сделали, там, например, там, ну и так далее. Там, сесть бы с украинцами там, еще раньше, конечно, не сейчас же поздно. И сказать, что, ребята, вот мы вообще не хотели, чтобы вы вступали в НАТО, да? Ну, мы знаем, что вы хотим, что вы хотите, да? А что мы можем сделать, чтобы вы не вступали, например? Это нормально. Нет, послушайте, это нормальная постановка вопроса. Это нормальная постановка вопроса. Может быть, договоритесь,
нет,
может быть, не договоритесь.
Нет, ни о каких постановках после Крыма и Донбасса.
Ну, так нет, я же говорю до.
До,
я говорю,
ну, до, конечно, до, то можно было разговаривать.
Но они же никогда этого не делали, понимаете?
А зачем? Это... У них все было в порядке.
Потому
с украинским
что
правительством.
Они не понимают, понимают, что это вообще бывает, понимаете? Mm. И поэтому, когда у них проблемы с кем-то, то они эту проблему решают очень простым способом. Надо кого-то подкупить. Например, да, надо купить президента, конкретного президента, да, или там запугать, или там еще как-нибудь с ним сделать, да, и тогда все будет хорошо. И они вот с этим менталитетом, они туда и приезжают в ПАСЭ. Более того, я боюсь, что он там работает, я боюсь, что они действительно подкупили там до черта народу, в аппарате, по крайней мере, там всякое, там, к сожалению, там есть очень-очень разное, вот.
Ну, я знаю, потому что я только что была вот в отпуске в стране, не буду даже называть, не хочу их никого обижать, но просто чтобы вы понимали, что эта страна очень дружественная Украине, может быть, самая дружественная Украине страна. И в день 12 июня, в День России, над городским муниципалитетом города, где я была, они вывесили российский флаг, и население украинское, которого там много, они были очень огорчены и расстроены, и говорили между собой, что это очень большие средства вкладываются россиянами в дружеские связи. Да. И средства настолько велики, что даже в нашем городе, в нашей стране, которая абсолютно на стороне сердцем, душой и политикой Украины, происходят вот такие вещи.
Конечно, конечно. Вот. Нет, они, вы знаете, вот как в свое время большевики, когда создавали свою эту систему отвратительную, да, они опирались на худшие свойства человека, да, на худшие человеческие качества. Они опирались на худшие традиции Российской империи, на худшие. Понимаете, не на традиции русских университетов, а на традиции военных поселений, например. Да? Вот. Точно так же наши сейчас в своих вот действиях в Европе, они опираются на самые отвратительные человеческие свойства, на самых продажных, трусливых, мерзких людей. Вот они так опираются, они так работают.
Вы знаете, уважаемые коллеги, я предлагаю послушать, почему мы можем послушать только в записи. У нас нет сейчас прямой связи с двумя депутатами Европейского парламента от Латвии, от Литвы, которые выразили свой протест по вот, позиции парламента по поводу участия российской делегации. Сейчас они как раз, они не уехали, не улетели, они сидят на комиссии по расследованию Бориса Немцова. У них с 7 часов по московскому времени началась эта комиссия, и они с большими извинениями перед нашей аудиторией попросили разрешения вот, записаться и высказать свою позицию в записи, и поэтому мы поговорить с ними не сможем. Но послушаем сначала Борис Целевич, делегат ПАСЕ от Латвии, что он сказал, почему они протестовали.
Ну, это не совсем соответствует действительности. Формулировка заявления достаточно расплывчатая. На самом деле не имелось в виду, что делегации, которые подписали это заявление, покидают ассамблею, устраивают бойкот или так далее. То есть по возвращении из Страсбурга эти делегации будут консультироваться в своих парламентах и со своими правительствами относительно дальнейших действий. Поэтому работа продолжается. Сейчас началось обсуждение доклада о расследовании убийства Бориса Немцова, который представляет литовский депутат Зингерис. Так что, в общем, никто никуда не уехал. Он был вызван неудовлетворением решения парламентской ассамблеи о полном восстановлении членства российской делегации в ассамблее без каких-либо ограничений, без каких-либо санкций. Принятая в понедельник резолюция существенно ограничила возможности таких санкций, но, тем не менее, не отменила саму процедуру оспаривания полномочий. И часть депутатов ассамблеи считала, что было бы логично все-таки хотя бы символически применить какие-то ограничения к российской делегации, учитывая, что в отношении целого ряда важнейших вопросов серьезного прогресса не видно. Большинство ассамблеи проголосовало против этого, и меньшинство сочло, что это в значительной мере может подорвать репутацию ассамблеи и ее эффективность. Поскольку если мы действительно всерьез считаем, что мы являемся организацией, защищающей права человека и демократию, то, в общем, отношение ко всем должно быть одинаковым. И если ассамблея добровольно отказывается использовать те рычаги, которые находятся в ее распоряжении, то другие проблемные государства, Россия, это, в общем, далеко не единственное, к которым есть претензии у парламентской ассамблеи, тоже не будут воспринимать нас всерьез.
Вторая страна, которая из вот семерки выразила свой протест, это Литва. И мы послушаем сейчас, это докладчик по расследованию убийства Бориса Немцова. Вот в эти минуты он делает свой доклад. Это Эммануэль Зингерис. Давайте послушаем его точку зрения.
Мы решили уехать на консультацию со своим парламентом, потому что это настолько важные вопросы. И будьте любезны, не думайте, что это связано с какой-нибудь там бальтийской антироссийской паранойей. Сегодня по Борису Немцову доклады буду выступать по-русски. Принципиально. Не связывая русский язык с этим режимом, который теперь в власти. Я 93-го года, член ассамблеи. Можете себе представить, сколько лет и сколько в моих руках резолюций по выполнению тех или других обязательств России еще до войны, еще во время войны в Чечне, например. Ну, десятки. После этого, конечно, Грузия, 8-й год. После этого, конечно, аннексия Крыма и агрессия против востока Украины, после этого сбитие самолета, после этого Немцов, после этого просьба убрать закон из парламента России об иностранных агентах. Ну, десятки вещей, которые целый каталог, который ни разу не выполнен. После этого невыполнения приезжают люди, чтобы объявить свою правду, что выполнение этих всех резолюций является никчемным. Что вот это они могут продолжать, несмотря на это, изображают, что не представляют демократию. Хотя Совет Европы с большим подозрением смотрел на последние национальные выборы в парламент России. Эти 5 лет, или немножко меньше, непребывания российской делегации были связаны, что резолюция за резолюцией мы просили сделать хотя бы одно, хотя бы выпустить Олега Сенцова. Вы знаете, автор резолюции об Олеге Сенцове, 75 заключенных политических из Украины, которыми они, значит, все-таки утащили свои гулаги там из украинской территории, или о русских политзаключенных, включая список мемориала. Все это нагромождение таких десятков резолюций и не раз невыполнение объявления фактически всех наших рапортеров, то есть людей, представляющих доклады, докладчиков, невъездными в Россию. То есть я объявлен невъездным. Какие я могу найти концы, связанные с убийством Бориса Немцова, будучи докладчиком по убийству Бориса Немцова? Никакие.
Потрясающе. То есть человек, вот всю историю вопроса, 19, он рассказывает, как 19 лет, это, знаете, как хулиган в классе, второгодник, который остается на второй, и все время терроризирует класс. 19 лет, с десятки резолюций, и ни одна не выполнена. И, ну, что тут скажешь? Это действительно очень горькое, очень отчаянное выступление этого литовского делегата.
Вообще-то говоря, это еще и говорит о том, что парламентская ассамблея Совета Европы должна вообще как-то переделываться. Потому что если орган, существует орган, который принимает резолюции, да, которыми все подтираются. Ну, наши, по крайней мере, да. Вот, а может, не только наши. Ну, что это такое? А зачем это?
Да зачем? Вот у меня вопрос. Вот я его слушаю. А зачем тогда им все это? И для чего? Вот они действительно принимают. Россия объявляет все эти резолюции, которые гневные принимаются. Они говорят, да, ни гроша Ломоного не стоит. Да, пропаганда объясняет тут же аудитории своей телевизионной, что это опять злобная Европа бегает за нами для того, чтобы... Потому что она нам завидует, потому что мы сильные, процветающие, встали
духовные,
с колен.
Мы духовные,
да.
Самое главное,
зачем
что мы
духовные. Зачем тогда? Да. Что тогда в чем смысл тогда участия России? Вообще, в чем смысл этих резолюций?
Нет, для России смысл для понятен. России, да. А для них смысл не понятен. Они, так я же сказал, что они вообще сделали ошибку. Потому что либо это площадка для разговоров всех со всеми. И с любым бандитом ты разговариваешь, да? Но тогда не рассказывай какой-то чистой моральной. Не про то речь. Вот речь просто не про то. Да? У тебя другая работа. Да? Либо это действительно что-то вот такое, ну, действительно ценностное, да? Ну, тогда, ну, ребят, тогда скажите, значит, так, а вы сюда не входите, а вас тут нет.
Вот с нами на связи Сергей Соболев. Сергей, здравствуйте.
Да,
Сергей, заместитель председателя, если я правильно называю, заместитель руководителя постоянной делегации Украины в ПАСЕ и заместитель главы фракции «Батьковщина». Сергей, еще раз здравствуйте, рада, что вы у нас. Мы сейчас пытаемся понять, вот сейчас было очень яркое, гневное, не то чтобы гневное, но такое отчаянное, я бы все-таки назвала, выступление литовского депутата, который говорит, что мы 19 лет... Ведь вы же не первые, Украина же не первая. Мы принимали резолюции по Чечне, по Немцову, по закону ужасному об иностранных агентах. Она ни на что никогда не реагировала. Встает тогда вопрос, как вы бы сами объяснили, вы с этими людьми сидите тоже давно, вы их знаете очень хорошо. Как вы объясните их позицию? Зачем им все-таки Россия в этой ассамблее, в которой она за последний... Тот повод, по поводу которого, по которому она исключалась 5 лет назад, они же тоже ничего не выполнили, они же тоже ни в чем не пошли европейским политикам навстречу. Зачем они им понадобились сегодня? Как вы для себя это объясняете?
Посмотрите, давайте расставим акценты. Никто же Россию не исключал из ассамблеи. Россия сама вышла из ассамблеи после того, когда поняли, что резолюции, которые были приняты, это резолюции, которые бьют не в бровь, а в глаз, и которые называют агрессора агрессором, которые называют Крым аннексированным, которые называют оккупированным часть Донбасса, нарушение прав человека, крымских татар, украинцев, русских, евреев в Крыму, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть для них это, конечно, был удар очень серьезный.
Нет, подождите, нет, Сергей, извините, наверное, пожалуйста, но подождите, давайте формально скажем. Конечно, не исключали, но ее лишили права голоса именно на основании крымского вторжения, крымской аннексии. Она была лишена права голосовать, и потом она уже начала добиваться, вернуться и шантажировать деньгами и так далее. Но она была лишена ассамблеи этого права? Она не сама ушла? Конечно. Или не сама себя лишила голоса? Согласитесь.
Конечно. Ассамблея приняла решение в связи с такими кричущими нарушениями, понятно, использовать одно из самых серьезных правил, которое есть и которое существовало до последнего времени в регламенте. Это правило лишить права голоса. Более того, там было несколько четких условий, когда это право возвращается к российской делегации. После этого российская делегация хлопнула дверьми и заявила, что они выходят не из Совета Европы. Они дальше продолжали и работали, например, в комитете министров, где представлены министры иностранных дел. Они ушли именно из парламентской ассамблеи Совета Европы. И поэтому то, что произошло сейчас, это фактически как бы продолжение истории, которая длилась 5 лет. Когда ничего не сделано, ничего не изменено. Более того, снимается специально под Россию санкция, такая как лишение права голоса, но остаются 10 других санкций, не менее серьезных. И пытаются вернуть Россию так, как будто бы ничего не произошло. И вот здесь, в общем-то, и была точка соприкосновения. Это был не вопрос, возвращать Россию в парламентскую ассамблею или нет. Возвращать, но на каких условиях. Если вы посмотрите доклад, который был подготовлен, за который, кстати, проголосовали даже самые ярые сторонники России, в этом докладе ничего не изменилось из того, что было и 5 лет назад констатировано. То есть четко страна-агрессор, четко оккупация, четко нарушение прав человека, плюс... Здесь появился новый раздел. Это раздел, касающийся последних событий, где-то полугода, включая захват кораблей и арест 24 моряков. Это события, которые касались, к примеру, не расследования, а более того, противодействия расследованию сбитому NH, после того, когда были объявлены предварительные результаты все. То есть еще целый ряд вопросов. Это была вторая составная часть этого доклада. И третья часть, это были как раз санкции. Какие санкции там предполагали, чтобы вы понимали логику их? Первая ключевая санкция, что Россия не может быть страной, которая имеет право участвовать в обозревательных миссиях в других странах по выборам. И логика звучала так, ну как вы себе представляете, что Россия приедет в Украину обозревателем на миссию по выборам? Чем это все закончится? В свое время было принято негласное правило, что Азербайджан не выезжает в Армению, Армения в Азербайджан. Россия, несмотря на это, и через ОБСЕ, и теперь через Совет Европы попробовала заявить свое право. Нет, а мы хотим ехать. Такая же ситуация по Грузии и такая же приблизительная ситуация по Молдове. Именно те страны, которые потрепают до сего времени от агрессии Российской Федерации, заявили, мы не пустим никого. Да вы что? Во-первых, это будет откровенная провокация. Во-вторых, а кто им гарантирует безопасность? Потом они будут кричать, что на них нападения какие-то непонятные. Ну, вы сможете спрогнозировать ситуацию 10 тысяч матерей, которые потеряли своих детей?
Да, это потеряли просто мужей, оскорбительно. Оскорбительно. Вот представители агрессора едут в страну, подвергшуюся их же собственной агрессии, поэтому наблюдать за выборами. Это просто какое-то унижение.
Была. Давайте запретим им хотя бы вот такое право использовать, участвовать в обозревательных миссиях. Второе правило, которое предполагалось, когда мы увидели кандидатуру Слуцкого, которого подали на зама президента парламентской ассамблеи Совета Европы, ну, если честно говорить, у многих волос дыбом встал. Человек, который не успел зайти в Совет Европы и тут же делает заявление, наш вход в Совет Европы – это подтверждение того, что все согласились с аннексией Крыма, что Крым российский. И он сразу же подается и претендует от российской делегации сидеть в кресле рядом с президентом ассамблеи. После этого тут же начинается скандал, когда женская часть ассамблеи, а вы знаете, у нас очень жесткое представительство мужчин и женщин в ассамблее, поднимают вопрос о массовых публикациях, о сексуальных домогательствах господина Слуцкого, которые массово разошлись, и вы помните этот скандал в Государственной Думе, когда там даже пробовали депутаты обвинить журналисток, какое они имеют право поднимать свой голос и рассказывать о том, как их домогались. Это сразу же вспомнили все, эти публикации моментально разошлись, 2 свежие публикации на BBC было, и, соответственно, ну, все увидели Слуцкого как представителя России от 140-миллионного народа, который будет представлять в президиуме, будучи замом президента. Вы же понимаете, что это был откровенный вызов. Вот мы зашли, мы вам нагадили тут же на стол, и мы продолжаем это делать. Поэтому было предложение, ребята, извините, но вы не можете быть представлены в таких органах. И ключевой последний момент – это касалось представительства России в Европейском суде по правам человека. Имеется в виду не судья, который представляет Россию, а у нас есть специальные представители парламентской ассамблеи, которые представляют парламентскую ассамблею в Европейском суде по правам человека. Причем логика была абсолютно. 2 года в Российской Федерации действует закон, причем конституционный закон, который предполагает, что окончательное решение не за Европейским судом по правам человека, а окончательное решение за Конституционным судом Российской Федерации, который оценивает решение ЕСПЧ, а оно соответствует Российской Конституции или нет. Если Конституционный суд признает, что оно не соответствует, извините, его можно не выполнять. Вот в этом была логика 3 самых минимальных санкций, которые предложил докладчик. И какое наше удивление было, что те, кто больше всего, ключевой аргумент приводил, ну как же 140 миллионов россиян потеряют право обращаться в Европейский суд, когда мы попробовали в резолюцию внести требование немедленно этот закон привести в соответствие с нормами Совета Европы, за это не голосуют. Те, кто больше всего радел о том, чтобы 140 миллионов россиян имели право обращаться в ЕСПЧ. И вот эта логика сразу поломала доклад. Когда убрали эти ключевые моменты, соответственно, каждый подумал, ну извините, хорошо, Россия вернулась. 95% было тех, кто готовы, чтобы они вернулись. Хорошо, мы зафиксировали все их нарушения. Но логика же должна быть, что они не могут дальше делать. И вот тут как раз и нашла коса на камень. И те 7 делегаций, которые делали соответствующее заявление, хочу уточнить, о чем заявление. Это заявление о том, что мы возвращаемся назад и проводим консультации с своими парламентами и президентами о том, что дальше делать и какие использовать методы для того, чтобы показать, что это абсолютно несправедливая позиция по отношению ко всем странам Совета Европы. Да. Понятно, мы, например, это обсуждали в нашей делегации, мы сразу же исключили не платить взносы. Но мы считаем, что то, что сделала Российская Федерация, не уплачивая 3-й год взносы, это реально сделалось для того, чтобы подорвать доверие не только к этой организации, но прежде всего к Европейскому суду по правам человека. Мы сказали, мы этого не допустим. То есть мы платим взносы, мы не выселяем офис. Но вот вопрос, к примеру, приглашения на выборы, а выборы, вы знаете, у нас состоятся через 3 недели, это вопрос остается открытым. Это право спикера парламента пригласить или нет.
Если там пригласить наблюдателей от посева, имеете в виду?
Ну что? Да.
Пригласить наблюдателей от посева?
Конечно, конечно. И у нас, согласно, ну не только у нас, у вас точно такая же норма, она приведена в соответствие во всех странах, что спикер парламента приглашает. Мы, например, сразу же рекомендовали ни в коем случае не приглашать. Ну, ребята, ну чем это закончится? Скандал это закончится, если российские депутаты приедут обозревать выборы еще и во главе, например, с Луцким или с теми,
нет,
кто голосовал.
Нет, ну с российскими, мне кажется, даже не обсуждается Америка. Там, боже мой, мне кажется, что это даже вопрос не может стоять, приедут ли к вам российские, или может стоять вопрос, учитывая, что они в этой парламентской ассамблее. Мне кажется, что это исключено совершенно.
Это голосование, да. Это не поддержали в зале. Это не поддержали. И последний момент, он очень существенный. Там был такой очень гуманистичный момент, когда мы поняли, что санкций не будет. Мы пошли на момент того, чтобы зафиксировать, ну, хотя бы самые кричущие случаи отношения России к своим обязательствам. Например, вот я лично предложил, у нас есть такой Бекиров, это узник совести, который находится сейчас в тюрьме Российской Федерации, если я не ошибаюсь, в Лисфортово, по которому есть специальное решение Европейского суда по правам человека, что поскольку он тяжело болен, его немедленно перевести в госпиталь.
Не перевели.
Российская Федерация отказалась это сделать. Вот я предложил, давайте хотя бы уже по таким вещам, которые касаются гуманистических вещей, давайте хотя бы людей уже попробуем защитить. Мы же пошли на то, что мы прямо записали в резолюции, немедленно освободить 24 моряка.
Спасибо. Вы знаете, Сергей, я хотела бы, чтобы мы еще успели послушать, что говорят украинские граждане. Мы сегодня опрос не проводили на улицах Москвы, потому что это прямо касается этой истории киевлян, жителей Киева, где находится наше киевское бюро. Мы спрашивали их, что они чувствуют, вот как они чувствуют, эта поддержка Европы, она уменьшается. Что они думают по этому поводу? Давайте послушаем, что говорили люди сегодня в Киеве.
Как вы оцениваете уровень международной поддержки Украины сейчас?
Отрицательно.
А почему?
Ну, потому что нас никто не поддерживает.
На уровне 0 практически.
Ну, во-первых, Украина сама виновата, потому что если наше правительство как бы, ну, ничего не делает в том плане, чтобы была поддержка, то им как бы оно ни холодно, ни жарко. Лишние заботы, мороки, ну, потеря, наверное, отношений с Россией.
Теперь уже мы это самое. Нас Европа не поддерживает, делает все, что хочет. Ну, как это называется? Мы их поддерживаем. Мы делаем все, все выполняем все требования. А нас просто душат. Это очень плохо.
Есть возможность, но почему-то она игнорируется. Для меня эта причина непонятная. То есть недостаточная поддержка, хотя, ну, есть надежда на новое руководство. И все-таки надеюсь и думаю, что это что-то изменит.
Ну, на словах только говорят, а на деле мало. Боятся, в первую очередь, свое решает вопросы. Только свои коммерческие, экономические вопросы, что Германия, что Франция.
В последнее время хуже.
А почему?
Я думаю, в связи с нашими последними политическими событиями, как бы это взаимосвязано. Если как бы мы сами себе не нужны, то и международному обществу мы тоже не нужны.
А как ее можно оценивать? Мы уже всем надоели.
А почему так?
Потому что мы себя так ведем.
Не очень хорошо, как мне кажется. На сегодняшний день, мне кажется, Украину не поддержали решением в Европе.
Сначала хотелось бы, чтобы уровень поддержки внутри страны был за свою страну, а потом можно ждать от других или чего-то требовать.
Ну, довольно, к сожалению, единодушное мнение, есть ощущение у людей. Правда, Роман, вы бы как ответили на этот вопрос, если бы к вам корреспондент обратился в наше киевское бюро?
Ну, наверное, примерно так. Единственное, что я хотел бы поправить, этот опрос, он очень такой показательный в том плане, что вот мы все-таки такая страна внутренне ориентированная. Все ищут проблемы в себе, еще что, думают, что, может, наши что-то не так сделали, и поэтому там Европа ведет себя по-другому. Ну, просто вот то, что, с чего мы начинали, что мир он намного шире, и решения принимаются всегда, там, это как, не знаю, как с авиакатастрофами. Там должно сойти 10 факторов, если чего-то одного не хватает, решение не принимается. И решение по ПАСЕ, оно же принято давно. И да, действующей делегации, действующему парламенту удавалось при предыдущем президенте как-то этот вопрос блокировать. Но все понимали, что ситуация изменится. И тут как бы важно понимать, что вот кто-то жалуется, что Россия не выполняет резолюции ПАСЕ. Да она вообще ничего не выполняет. Этих решений есть и морской трибунал по морякам, и Стокгольмский арбитраж и другие судебные суды разной юрисдикции, на которых по большому счету МИД российский, Кремль написал, нас это не касается, а если вы не согласны, то смотрите, мы вам покажем нашу ядерную бомбу.
Леонид, а вы считаете, что можно эту всю историю, вот всю эту историю, которая случилась с российской делегацией, расценивать как уменьшение, ослабление европейской поддержки? Или не нужно такие, вот не нужно в депрессию в это впадать и делать такие выводы?
Ну, знаете, мне кажется, очень правильно сказала вот последняя дама, которая задала на опросе, что все-таки главное, что мы делаем сами, да, и вот главное, что делает Украина сама. Вот, а поддержка она, понимаете, она всегда прагматическая. Рассчитывать на то, что кто-то будет поддерживать Украину ради Украины, наших там диссидентов ради нас, там, нашу свободу для того, чтобы мы были свободны. Да плевать вообще всем на это дело. Да? Вот. Есть прагматическая ситуация. Мне кажется, что, вот, что очень важно, чтобы, ну, возможно, здесь украинцы могут это сделать, как-то, ну, должны действовать. Но правильно, мне кажется, ну, как-то объяснять, напоминать, что поддержка Украины – это обеспечение безопасности Европы. Просто безопасности, да, потому что наши
что
не выполняют...
Что вы зависите, ваша безопасность, ну, зависит от нашей.
Наши же не выполняют не только резолюции ПАСЕ, наши вообще на все кладут, вот, открыто. Еще последний тут говорил этот господин Соболев, говорил там насчет Слуцкого, что вот, значит, они там возмутились, там, не пропустили и так далее. Дорогие друзья, они у нас все одинаковые. Все одинаковые. Просто есть какие-то более такие яркие, как Слуцкий, которые там, у него есть свое лицо, так сказать, да, это лицо не очень привлекательное, но оно есть. А есть такие без лица вообще. Но действия у них будут совершенно одинаковые. Они не субъекты, они в каком-то смысле не люди. Господь дал человеку свободу воли, а у них свободы воли нет. Они делают то, что им велят. Вот исходите из этого.
Я, вот знаете, у нас секунды остаются. Сергей, я бы все-таки хотела, чтобы вы вот на последних секундах сказали, все-таки означает это уменьшение поддержки, вся эта неприятная история, или все-таки не означает, не придавать ей такого большого значения, одним словом?
Ну, смотрите, буквально день в день совпало продление санкций Европейского Союза, где решение принимается единогласно, консенсусом.
Вот. Мне кажется, здесь это ответ. Это ответ. Поэтому... Да, да, это ответ. Не впадать в отчаяние. Санкции продлены. Это был ответ. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников.